Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и напоминаю, что сегодня о преподобном Андрее Рублеве, нашем выдающемся художнике и иконописце, мы говорим с Ириной Константиновной Языковой, кандидатом искусствоведения, специалистом по иконописи, в том числе по современной иконописи, что, я думаю, для нашего сегодняшнего разговора тоже очень существенно. Ирина Константиновна, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, думаю сейчас о том, как современники воспринимали то, что делает Андрей Рублев. Как смотрели на его работы, что видели в них, и могли ли тогда, ведь знаете, как большое видится на расстоянии, как сформулировал один поэт, разглядеть тот уровень и художественного исполнения, и вот этого очень важного богословского посыла, который у Рублева есть в его работах тогда? Или это стало очевидно, ну, что называется, со временем? Прошли века.
Нет, конечно, современники уже понимали, что Андрей Рублев отличается от других. Во-первых, то, что его имя упоминается в источниках, в летописях. Ему поручаются важнейшие княжеские заказы. Ведь первый раз его имя упоминается в росписи княжеского, великокняжеского храма Благовещенского собора Московского Кремля. И он упоминается вместе с Феофаном Греком, которого тоже, безусловно, выделяли и ценили современники. И даже есть целое письмо про Феофана Грека, где Епифаний Премудрый пишет Кириллу Тверскому, епископу, и восхищается, то есть его удивительным таким художеством. Конечно, такого письма, к сожалению, не сохранилось про Андрея Рублева, но то, что его выделяют как мастера с именем, это важно. Вообще эпоха эта интересна тем, что в летописях довольно много по сравнению с предыдущими эпохами, упоминаются имена мастеров, довольно много имен мастеров. Вот даже в том же соборе вместе с Феофаном Греком значит, упомянут старец Прохор с Городца, однажды только упоминается это имя, поэтому мы ничего про него не можем сказать. И вот третий мастер – чернец Андрей Рублев. Да? Для историка уже довольно много информации в этом, потому что чернец, значит, он монах, значит, Андрей его постриженное имя, мы не знаем его мирского имени, но он назван, да, назван, более того, с фамилией даже назван, а не просто чернец Андрей, что вполне важно, такое тоже могло быть, вот. То есть современники его, конечно, выделяли. Конечно, как воспринимался он, мы можем только реконструировать. Но то, что, например, какое-то время спустя, вот Андрей Рублев жил на рубеже 14-15 века, и, скорее всего, где-то в 30-х годах он умирает, то есть часть только 15 века. А вот в конце уже 15 века, например, Иосиф Волоцкий собирает иконы Андрея Рублева. То есть, опять же, значит, до него это, скажем, второе, третье поколение, там через поколение человек жил после Андрея Рублева. Значит, слава его не только не потухла, но наоборот, этот человек такой, как мы знаем, хозяйственный, да, помните спор стяжателей, не стяжателей, всеплянные стяжатели, вот такой хозяйственный, он бы чего не стал бы собирать, и он вдруг собирает в своем монастыре иконы Андрея Рублева. То есть это говорит о высоком таком достоинстве, даже не Феофана Грека, и там не того же Прохора, не того же Данила Черного, с которым вместе упоминается нередко Андрей Рублев в тех же летописях. Вот собор Успенский, о котором мы говорили, расписывали два мастера, как говорят летописи. Вот, Даниил Черный, он назван первым старшим, вот, видимо, старшим, и сапожник, они сапожники называются, то есть, значит, из одного монастыря, вот, Андрей Рублев. И, ну, собирает и иконы именно Андрея Рублева, потом Иосиф Волоцкий. И потом, чуть-чуть позже, в XVI веке, скажем, через 100 с небольшим лет после Андрея Рублева, Стоглавый собор ссылается на его икону Троицы, когда говорит вот в этом споре, писать, не писать там Бога Отца, вот, что следует писать именно как Андрей Рублев, потому что он писал божественное триединство, да, потому что он оставлял эту тайну прикровенной, но эту тайну он воплотил в фресках. Вот, поэтому, ну, я уже не говорю, что он попал там в 17 веке уже в такой текст сказания о святых иконописцах и так далее, и так далее. То есть слава его в веках не угасает, а нарастает. Вот. И современники тоже, я думаю, его очень сильно ценили, потому что, когда сказано в летописи, что Никон Радонежский пригласил Андрея Рублева писать икону Троицы, там сказано, он умолял его. То есть он не просто ему дал задание, как, так сказать, ремесленнику, а он умолял его. Умолял его прийти, ну, видимо, из другого монастыря, видимо, из Андроникова монастыря, потому что известно, что вторую половину жизни он точно жил в Андрониковом монастыре. Вот, он умолял его прийти. То есть, конечно, конечно, его ценили современники.
Это говорит, на мой взгляд, во-первых, о высоком художественном вкусе современников Андрея Рублева. Они умели увидеть главное, оценить главное. Ведь в чем сложность? Так как пишет Андрей Рублев, до Андрея Рублева не писали. Вот чтобы так использовать краски, чтобы так увидеть мир и в самой Троице так увидеть эту любовь и общение с внутри лиц Святой Троицы, Отца с Сыном, со Святым Духом, Духа с Сыном и с Отцом, и Сына с ними и так далее. Вот это новаторство, оно же, это всегда опасная штука. Может быть, я, конечно, оперирую сейчас слишком современными формулировками, вы уж меня простите, но новатор – это человек, который всегда получает по шапке. Ну, в 9 случаях из 10. Может быть, там и Пушкину доставалось, как уж Пушкина клеймили за его язык. И, слава богу, сейчас мы говорим на том языке, который Пушкин тогда отстоял и развил. Вот с Андреем Рублевым то же самое. Сейчас его язык иконописи считается каноном, но когда-то это было прорывом и новаторством. И люди это приняли, получается. Это, на мой взгляд, говорит о каком-то очень высоком и художественном вкусе, и уровне богословской мысли, да и вообще о каком-то другом, видимо, человеческом отношении. Я уж не знаю, как там действительно это было.
Да, понять, конечно, как это действительно было трудно, но вы абсолютно правы, что, конечно, вкус эпохи и дух эпохи был, конечно, высоким. И вот вы упомянули, что я занимаюсь современной иконописью. Мне приходится очень часто сталкиваться с тем, что даже священноначалие не всегда у нас понимает задачи церковного искусства и высоту, и эстетику, и так далее. Да? Вот, кажется, да, должны бы понимать. Вот, но то ли не учат, то ли все-таки мы никак не живем вот этот советский бэкграунд, вот, когда церковь была загнана в гетто, вот, и нормально развиваться не могла. Тут много причин, сейчас, может быть, не о них речь, но о том, что тогда люди понимали, тогда люди видели эту высоту, тогда люди могли оценить. Ведь вот тот же Феофан Грек, да, его пригласил расписывать в Новгород даже не церковный человек, а он, вот эта церковь на линии улицы с знаменитыми фресками Феофана Грека, она же это стоит на частном владении. Это даже не... Это, ну, просто богатый человек пригласил его расписывать свою собственную домовую церковь. Ну, вот, то есть, значит, это культура тогда была, по крайней мере, вот этого церковного искусства. Восприятие церковного искусства, конечно, высокая. Я уже не говорю о князьях, потому что часть заказов просто великокняжеские заказы. Ну, известно, что больше этим занималась даже княгиня, великая княгиня Евдокия, прославленная в святых. Она была незаурядной женщиной, и она больше занималась кремлевскими соборами, украшением. Вот. И это тоже интересный момент. Да? То есть, действительно, эпоха была особая, и эпоха, когда богомыслие, вот, оно было в крови человека. Человек не просто жил вот, бытовой жизнью, а там по воскресеньям там, пошел на литургии постоять там, или свечку свою поставить там, за какого-то умершего своего. А действительно как-то вот это было, ну, глубоко понимали эти вещи, и эстетические, и богословские. И, конечно, они могли оценить высоту и новаторство, вы абсолютно правы, новаторство Андрея Рублева, потому что икона Троицы – это своего рода авангард XV века.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Ирина Константиновна Языкова, кандидат искусствоведения, и говорим мы вот сейчас уже в оставшуюся нам часть разговора о Троице Андрея Рублева. 17 июля, напомню, это день памяти преподобного Андрея, великого нашего иконописца, человека, который создал канон. Этот канон, как Ирина Константиновна только что сказала, в то время, в общем-то, был авангардом. В чем авангард? Ведь Троицу писали и до Андрея Рублева, и точно так же использовали, поправьте, может быть, я ошибаюсь, но, насколько я помню, сюжет гостеприимства Авраама не Рублев вводит в иконопись, и до него тоже к этому сюжету прибегали, чтобы передать отношения внутри лиц Святой Троицы. В чем же тогда его открытие?
Ну, вы абсолютно правы, что не он придумал, но писали именно гостеприимство Авраама, потому что это первое упоминание в Священном Писании, что вот явился Бог и явился в трех лицах. Правда, у святых отцов есть двоякое толкование этой 18 главы. Одни считают, что Бог явился в трех лицах, другие утверждали другое толкование, что явился Бог в сопровождении двух ангелов. Интересно, что оба эти толкования есть в иконе Троицы, потому что там и есть вот это вот триединство, потому что три ангела в разных одеждах, в разных позах, с абсолютно, ну, или ну, не абсолютно, или очень-очень близкими, почти идентичными лицами, ликами. Вот. И в то же время средний ангел, он оказывается в чаше, образованный силуэтами двух других ангелов. Да? То есть он даже совмещает эти два толкования. Поэтому он убирает, например, все бытовые детали, он не пишет Авраама и Сару. С одной стороны, людям и так было понятно, так сказать, источник, библейский источник этого, уже все-таки христианство как-то вошло в плоть и кровь русского народа. Вот. И с другой стороны, ему интересно не то, что Авраам делает, да, хотя он там незримо присутствует, сейчас даже скажу в чем, вот, а то, что видит Авраам, и то, что видит каждый из нас, когда стоит перед чашей Евхаристии, там же в центре чаша, там вот она вся построена, икона потрясающая, это тоже такое новаторство на концентрических кругах, которые постепенно сходятся вот на этой чаше в центре. С одной стороны, вроде бы писали, а с другой стороны, писали не так, потому что, вы говорите, вот триединство. Где-то они подчеркивали триединство, где-то они подчеркивали вот это второе толкование, что в центре Христос, а сопровождает его два ангела и так далее. Вот. Где-то, наоборот, там псковская икона есть, ну, правда, чуть позже, пострублевской традиции, но тем не менее, где вообще три идентичных ангела сидят, вообще не отличающие друг от друга. То есть по-разному, конечно, пытались показать вот эту тайну Троицы, но так как Андрей Рублев, никто не смог показать, потому что действительно во всем, вот буквально в каждом жесте, в каждом наклоне головы, в цвете, в этих атрибутах палаты, дерева, гора. Это атрибуты обычной любой иконы, но они так здесь составлены, что просто вот просится толкование, что древо жизни, гора Голгофа, палата Авраама, божественное домостроительство и так далее, и так далее. То есть каждый элемент на своем месте, и они все составляют такую симфонию смыслов. Вот. Причем, опять же, смыслов, которые, как говорили святые отцы, перихорезис, по-гречески это значит хоровод, вот, это относилось к лицам Святой Троицы, когда каждая как бы отражается в другом, и эти смыслы переходят от одного к другому. Вот. То есть показать так, конечно, нужно быть боговицем, и нужно быть великим богословом, нужно быть, конечно, великим художником. И это мы видим, при том даже при плохой сохранности, говорят, вот здесь вот кусок утрачен, а вот здесь вот краска стерта. Даже при этом мы видим эту высоту и красоту.
Ирина Константиновна, а правда ли, что Троица Андрея Рублева долгое время, ну, люди вообще ее не знали? Икона была под окладом, я читала, и видны были только лики, они прекрасны, но для понимания всего замысла этого грандиозного прорыва нужно видеть икону целиком, а люди ее не видели. Это действительно так?
Да, это так. До 20 века, до начала 20 века икона все знали, она проходит по всем описям, что вот от летописи до, так сказать, через описи Троица Сергиева Лаврия в иконостасе она стояла. Вот, то есть нет сомнений, что это вот та самая икона. Но действительно ее никто не видел. Во-первых, ее переписывали несколько раз. Даже лики, вот вы говорите, да, и у нее несколько кладов, и клады даже менялись. Вот, были видны только лики. Да и лики тоже были прописаны достаточно основательно. То есть даже их красота, она была чуть-чуть замутнена другими прописями. Потому что икона же темнеет, и портится, особенно под окладом. Это сейчас мы понимаем, что оклад – это разрушение иконы, а тогда считалось наоборот, как ковчег для святыни, он ее сберегает и так далее. Но на самом деле все это не так, икона, конечно, портится под окладом. Ну вот. И поэтому ее время от времени реставрировали. Ну как, что такое реставрация средневековая? Это взяли по черной олифе и заново все переписали, да? Где-то подсветлили, где-то там подзолотили и так далее. Вот. И вот в 1904 году реставратор Василий Гурьянов, иконописец-реставратор, по приглашению известного коллекционера Ильи Остроухова, ну, естественно, по договоренности с наместником Лавры, впервые начинает открывать эту икону. И как описывают современники, что даже маленький кусочек, когда вдруг там что такое голубец и золото проглянули, уже для всех было такое прям, ах, открытие. Вот. Хотя и там даже паломничество к Троице началось, ее снова закрыли окладом, и там до 18-го года, до советского уже времени ее не трогали, потом, значит, уже взяли расчищать. Но вот это вот впервые увидели хотя бы маленький кусочек вот этого шедевра, и он уже произвел впечатление. Действительно, до 1904 года ее никто не видел без оклада.
Да, мы удивительно счастливые люди. Мы сейчас можем приехать в Третьяковскую галерею и просто прийти в нужный зал, зал Андрея Рублева, посмотреть зал древнерусской иконописи, посмотреть своими глазами на это сокровище, и, что называется, никто нам не помешает. И, знаете, Ирина Константиновна, конечно, бесконечно долго можно говорить, а у нас, к сожалению, время подошло к концу. Но вот в финале программы мне бы хотелось, чтобы вы буквально вот в нескольких словах рассказали, а когда вы впервые увидели Троицу Андрея Рублева, какое впечатление на вас эта работа произвела?
Ну, Впервые, на самом деле, я ее увидела не в Третьяковке, а в альбоме. Потому что, когда я уже поняла, что надо готовиться серьезно к поступлению в университет, тогда я больше, может быть, занималась не иконами, а живописью. Мне всегда искусство меня всегда интересовало. Вот. И я увидела, конечно, ее сначала в альбоме. Но даже в альбоме она произвела впечатление чего-то таинственного, необыкновенного и так далее. Вот. Потом, конечно, я не вылезала уже из зала Третьяковки, потому что я поняла, что когда я не в первый год поступила, я потом пошла в музей работать и так далее. Вот. И тогда уже поняла, что нет, все-таки надо мне заниматься не живописью, а именно иконой. И, конечно, эта Тайна Троицы меня не отпускала. Часами можно было стоять около нее. И, конечно, она каждый раз производила впечатление все более глубокое, потому что ее смысл – это тоже как реставрация. Ты сначала видишь что-то, потом ты снимаешь эти смыслы и глубже-глубже открываешь эту вещь. Это вот совершенно точно. Чем больше я ее на нее смотрела, тем больше я понимала, что нужно заниматься именно иконописью.
Спасибо вам огромное за этот разговор. И если кто-то из наших слушателей не видел икону Андрея Рублева «Троица» своими глазами, приезжайте в Москву, приезжайте в Третьяковскую галерею, это можно сделать. Это, ну, один из основных музеев, которые, я не знаю, со всего мира приезжают сюда, да, уж нам-то тем более стоит обязательно хотя бы раз в жизни это сделать. Ирина Языкова, кандидат искусствоведения, специалист по иконописи, по современной иконописи тоже, что очень редко, была сегодня с нами на связи. Спасибо вам огромное за этот разговор. И с наступающим праздником, 17 июля, это День памяти преподобного Андрея Рублева. Спасибо.
Рада.
Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».